Чешско-канадская дипломатическая война, первая стадия. 150 лет лондонскому Биг Бену. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой теме этого часа информационной программы «Время свободы». Тема эта кавказская, правозащитная. В Московском независимом пресс-центре сегодня прошла презентация коллективной монографии под названием «Перспективы привлечения к ответственности российского руководства за военные преступления в Чечне». Выход этой книги – первый шаг в долгом процессе установления многочисленных фактов военных преступлений в ходе вооруженных конфликтов в Чечне, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Перспективы привлечения к ответственности российского руководства за военные преступления в Чечне. Это объемный двухтомник, в котором собраны факты, материалы корреспондентов преимущественно российских изданий, официальные документы, заявления политиков и военных. Рассказывает один из авторов проекта, редактор монографии, глава Общества Российской Чеченской Дружбы Станислав Дмитриевский.
Я хотел бы поблагодарить Национальный фонд поддержки демократии, при поддержке которого была издана эта книга, это грандиозная помощь, это не просто финансирование издания и работы, это действительно участие во всех наших проблемах. В период подготовки книги у нас офис дважды подвергался обыскам и изъятию техники. В общем, нам всячески препятствовали работать, и были сорваны сроки издания. Мы вообще очень беспокоились, что нам не дадут эту работу закончить, но вот она теперь здесь. По форме это, как и написано в анонсе, коллективная монография. Причем указано три автора, но я бы хотел обратить внимание на довольно большой список людей, которые приняли участие в подготовке этой работы, еще они здесь все обозначены. Это люди, которые занимались анализом открытых источников информации, которые оказывали нам техническую поддержку, то есть это коллектив, который состоит на самом деле более чем из 10 человек.
Рецензентом монографии стала адвокат Московской городской коллегии, комиссар Международной комиссии юристов Карина Москаленко.
Вообще это уникальный труд. Разобранные все вопросы исторического контекста, после этого анализируются все возможные проблематики юридических подходов, вся существующая в России литература, поскольку у Стаса с русским языком все хорошо, но ему пришлось изучать очень много зарубежной литературы, потому что все-таки основная правовая мысль в этом направлении, в международном уголовном праве, она сосредоточена не в России. Это надо признать. Разумеется, те конкретные деяния, которые мы не вправе пока назвать преступлением, потому что вы понимаете, что это дело судов, но те деяния, которые описаны, они как минимум должны предстать перед судом. Но должны предстать это все-таки из области благих пожеланий. А что у нас с реальностью? Два основных дискуссионных вопроса я выделила еще вчера вечером, когда был вал звонков журналистов. Что вы хотите? Вы реально говорите о трибунале? Вы верите в эту идею? Вы считаете это возможным? И, наконец, вопрос о том, нужно ли будоражить ситуацию, когда установился, как они утверждают, мир. Есть ли он? И может ли мир, действительный мир, нехрупкий, неразрушаемый мир основываться на безнаказанности? У кого-то есть сомнения в том, что очень многие преступления в Чечне остались безнаказанными? Если есть, обратитесь к решениям Европейского суда по правам человека. Вы увидите там, что некий генерал говорит: расстреляйте его. Скажите, пожалуйста, есть ли власть в лице официального представителя Российской Федерации в Европейском суде что-то невнятное рассказывает Европейскому суду, что, знаете, он, в общем, он не это хотел сказать. Это вообще такая, знаете, образная фигура речь, это эмоциональный всплеск. И кто сказал, кто там, говорит, сказал «есть», чтобы выполнить приказ? Но просто человека после этого нет.
Станислав Дмитриевский убежден, что рано или поздно, но собранные многочисленные факты военных преступлений в Чечне будут рассмотрены в судебных инстанциях.
Мы пришли к выводу, что те преступления, которые были совершены в период, по крайней мере, с 99 по 2005 год, этот период мы и анализировали, образуют составы этих преступлений. Наверное, если бы мы жили в нормальном обществе и не находились бы под постоянным риском, и я не думал бы, что мы завершим эту работу или не завершим, наверное, правильнее бы было поработать еще года 2-3,
10-15,
да, закрепить доказательства, переопросить всех свидетелей, как это должно быть сделано под видеозапись с нотариально заверенными показаниями. К сожалению, ситуация была такова, что просто необходимо было высказаться по возможности быстрее. И поэтому я думаю, что вот то, что вы подготовили, это, не побоюсь этого слова, некое в хорошем смысле мина замедленного действия, которое, или ружье, которое висит на стене, да, которое обязательно должно выстрелить. Мы не знаем, когда и при каких обстоятельствах, политических и других, появится возможность независимого и беспристрастного рассмотрения этих преступлений. Я сознательно не говорю сейчас о форме суда. Это может быть международный трибунал, это может быть гибридный трибунал, какой, например, был создан в Сьерра-Леоне. Это может быть компетентный национальный суд, лишь бы он независим был и беспристрастен. Это было бы, наверное, лучше всего. Когда такая возможность появится, мы думаем, что независимо от того, кто будут эти люди, они так или иначе будут обращаться к тексту этого исследования. Мы попытались предварительно наметить круг лиц, которым бы уже сейчас, если бы такой суд существовал, могло бы быть предъявлено обвинение в совершении этих преступлений. Эта ответственность простирается на лиц от уровня непосредственных исполнителей, к сожалению, мы в редких случаях можем установить эти имена, до уровня командиров иных начальников, до, включая уровень Верховного Главнокомандующего.
Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов полагает, что выход монографии – это только начало большой работы правозащитников по сбору фактов военных преступлений в Чечне, начиная с конца 1994 года.
Держишь в руках этот труд, и вот, да, нельзя сказать, что это приятно. Приятно держать эту книгу в руках, не то слово. Она сочится кровью, она полна Ксания, насилие, беззаконие, безнаказанности. Вот не то слово «приятно», но какое-то ощущение, тем не менее, завершенности какого-то этапа нашей общей работы есть. Большое количество фактов, материалов, собранных мемориалом, как-то здесь собраны, систематизированы и поставлены в общий правовой аспект. Появление этого труда – это на самом деле все-таки не завершение, а может быть начало следующего этапа нашей большой совместной работы.
Это был председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
На северо-западе Ирана потерпел катастрофу пассажирский самолет, на борту которого находились около 170 человек. Предполагается, что никто не выжил. Конституционный суд России подтвердил право ветеранов милиции, пострадавших при выполнении служебных обязанностей, на ежемесячные компенсации. В России сегодня завершается весенняя призывная кампания. Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за педофилию. Мосгорсуд приговорил двух следователей линейного ОВД на станции Москва-Белорусская к длительным срокам заключения в колонии строгого режима. Они признаны виновными в получении крупной взятки. В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль судебного пристава. Погибли он и его родственница. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Самые интересные и важные темы сегодняшнего дня. И, среди прочего, не пропустите эксклюзивное интервью британского посла в России, корреспонденту «Радио Свобода». Итак, 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, ведет программу Андрей Шароградский. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежей европейской и американской прессы. У микрофона рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Традиционный вопрос, что пишут о России?
Британский журнал «Экономист» комментирует визит президента Обамы в Россию. Вывод еженедельника. В Москве не было никаких признаков Обама-мании. Встреча была прагматичной, далеко не теплой. Будущее американо-российских отношений чревато потенциальными проблемами. В том же номере статья о том, что восточноевропейские страны настороженно следят за улучшением отношений между Россией и США.
И что, есть такие основания?
Экономист замечает, у президента Обамы нет концепции европейской политики. Впрочем, у Европы тоже.
Это экономист. А вот американская пресса, что она пишет?
Кирилл, я как раз сегодня выбрал для обзора публикацию на другую тему, культурную. В конце июля в Америке выходит книга писем британского мыслителя Исаи Берлина. Слегка опережая выход книги, американский еженедельник New York Review of Books опубликовал на своих страницах письмо Берлина о визите в Оксфорд Дмитрия Шостаковича по случаю присуждения композитору почетной степени доктора. Письмо это частное. Я приведу несколько цитат. Итак, Оксфорд, 58-й год. Наконец из машины вышел Шостакович, маленький, застенчивый, страшно нервный. Никогда прежде я не встречал столь запуганного человека. Он представил двух советских чиновников как своих друзей, больших друзей. После того, как они исчезли, Шостакович больше не вспоминал их, но разве что называл их дипломатами. Когда в его присутствии упоминали актуальные события или имена современников, его лицо обезображивал спазм, и он в ужасе замолкал.
Игорь, а Берлин пишет, Шостакович в Оксфорде, он приехал для того, чтобы присутствовать или участвовать в исполнении своих произведений?
Да, он пишет об этом. Шостакович играл, причем затмил другого композитора, почетного доктора, француза Франсиса Пуленко. Как отмечает Берлин, за роялем лицо Шостаковича преображалось, оно больше не выражало страха, застенчивость уступала место энергии и вдохновению, но, я продолжу цитировать, на следующий день к нему вернулся нервный тик. Ему пришлось пройти сквозь пытку торжественной церемонии. Его страшно смутило присутствие на ней людей, говорящих по-русски. Он держался меня, поскольку я был официальным представителем университета, известным в посольстве СССР. Люди задавали ему мучительные вопросы. «Какова судьба ваших второй, третьей и четвертой симфоний?» Они имели в виду выдающиеся произведения, раскритикованные властями. Шостакович, запинаясь, отвечал, у них не было успеха. Представители белой эмиграции по-светски пытались завязать с ним диалог, но он сторонился их. Это стоило мучительных усилий. На следующий день в 10 утра ему должны были позвонить советские дипломаты, но они медлили. Он буквально впал в панику, заставил меня трижды звонить в отель, ломал пальцы, думал, что может произойти, если он опоздает в посольство, как ему придется объясняться, прикидывал, не обвинять ли его в происшедшем, и буквально впал в состояние глубокого невроза. Наконец они приехали, объяснили, что опоздали из-за покупки путеводителей и увезли Шостаковича. Меня приглашали на обед в посольство, но я отказался. Шостаковича меня было довольно. Все происшедшее казалось мне искусственным воссозданием атмосферы XIX века, посланцем которого был Шостакович. Я понял, как глубоко впечатываются цензура и несвобода в гений художника. Они ограничивают его, но при этом углубляют.
Игорь, Исаия Берлин специалист по русскому XIX веку, но он как-то считают, что это было очень мрачно, если это все было 19. Скорее, это был советский 20 век. Вы сказали, что кроме Шостаковича тогда, в июне 58-го, почетным доктором Оксфорда стал французский композитор Франсис Пуленк. Обычно сразу несколько человек в этом университете удоставят такого здания.
По крайней мере, в New York Review of Books напечатана фотография новоиспеченных докторов в мантиях и старинных шляпах. Они идут гуськом. Премьер-министр Гарольд Макмиллан, лидер британских либористов Хью Гейтскилл, известный в Англии литератор Алан Херберт, ну и Дмитрий Шостакович.
Надо сказать, что кроме Шостаковича мало кто помнит остальных сейчас. Спасибо, Игорь. Обзор международной прессы подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Нашу программу продолжит глобальная экологическая природная тема. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца представила в Москве ежегодный доклад «Глобальные катастрофы. Раннее оповещение, ранние действия». Главная цель этой работы – предотвращение катастроф. Российский Красный Крест, в свою очередь, наибольшее внимание уделяет работе по психологической и социальной поддержке пострадавших в результате бедствий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Красный Крест подсчитал, что в прошлом году от природных катастроф во всем мире пострадало 213 миллионов человек. Самые крупные чрезвычайные ситуации произошли в Камбодже во время наводнения на реке Меконг и землетрясения в китайской провинции Сычуань. 93% всех жертв катастроф 2008 года приходится на эти два бедствия. В России, по словам главы регионального представительства Красного Креста и Красного полумесяца Яапа Тимера, ситуация абсолютно иная.
To the Russia situation, the Russian statistics.
Если я обращусь к ситуации в России, к российской статистике, я узнал, что количество людей, которые погибли в ЧС в прошлом году, было 121 человек. И люди затронуты разными природными катастрофами в 2008 году, их число составило 5256. Yes. Если смотреть на период 10 лет, мы увидим, что за последние 10 лет погибли больше 4000 человек и почти 3 миллиона людей. Эти цифры удивили меня, потому что они такие маленькие, такие низкие для такой огромной страны с населением 41 миллион человек. Это означает, что либо у вас абсолютно идеальная, совершенная система подготовки к ЧС, либо вам очень везет.
Oh, you're very lucky.
По подсчетам экспертов Красного Креста, в период экономического кризиса, когда сокращаются бюджеты гуманитарных операций, новый подход к чрезвычайным ситуациям, то есть их раннее предупреждение, в 4 раза сохраняет большее количество жизней на 1 вложенный доллар. Российское представительство Красного Креста и Красного полумесяца уделяет внимание психологической поддержке пострадавших в результате катастроф. Работа по созданию специального центра психологической поддержки началась после трагических событий в Беслане, говорит заместитель председателя Российского Красного Креста Дмитрий Федотов.
На базе Беслана и на базе нашего северо-осетинского отделения в Республике Северная Осетия Алания создать ресурсный центр по оказанию психосоциальной помощи. Этот ресурсный центр, он позволил нам на сегодняшний день создать достаточно мобильные бригады в национальном обществе, которые могут оказывать психологическую и социальную поддержку не только в Республике Северная Осетия Алания, не только в Южном федеральном округе, но мы стараемся оказывать по мере возможности и в других регионах. И вот эти трагические события, которые проходили там, и та возможность подготовки кадров, в основном психологов квалифицированных, позволило нам в первые буквально дни после трагических событий во время грузино-осетинского конфликта выехать в лагеря и оказывать помощь пострадавшим беженцам из Южной Осетии.
Говорил Дмитрий Федотов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. Речь пойдет о громком дипломатическом скандале между Чехией и Канадой. Канада вновь ввела визовый режим для чешских граждан, отмененный 2 года назад. О неожиданном решении в Чехии узнали всего за несколько часов до вступления его в силу, когда уже ничего нельзя было изменить. Министр иностранных дел Чехии Ян Когоут заявил, что крайне возмущен и разочарован таким шагом со стороны государства, которое Чехия считает важным партнером и союзником. На чрезвычайном заседании правительства Чехии решило временно отозвать из Канады посла для выяснения ситуации, рассказывает наш корреспондент в Праге Ксения Крейндель.
Безвизовый режим между Чехией и Канадой сохранялся всего 2 года. О новом визовом режиме объявил канадский министр по делам иммиграции Джейсон Кейни. По мнению официальной Оттавы, только таким образом возможно приостановить стремительно возраставшее в последнее время количество прошений о предоставлении убежища чешским гражданам, большую часть которых составляют цыганские семьи. Начиная с 2007 года, с того момента, как вступил в силу безвизовый режим, убежище попросили 3000 человек из Чехии. В 2006 году их было всего 5 человек. Ответную реакцию чешской стороны прокомментировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чешской Республики Милан Ржепко. В ответ на односторонний и недружественный шаг Канады на чрезвычайном заседании, проведенном вчера сразу после произошедшего, правительство Чешской Республики приняло решение о введении визового режима для владельцев канадских дипломатических и служебных паспортов. Ввести визовый режим для всех граждан Канады невозможно, поскольку Чехия является членом Евросоюза, а, как известно, существует соответствующий договор между Канадой и Евросоюзом. С целью проинформировать Европейскую комиссию и заручиться поддержкой стран Европейского Союза в стремлении вернуть безвизовый режим, уже написано и отослано письмо. Далее министр иностранных дел Чехии инициировал официальную процедуру, предусмотренную правилами Европейского Союза. В течение 3 месяцев Еврокомиссия должна предложить странам-членам ЕС ответные действия по отношению к Канаде. Вместе с этим правительство поручило министру иностранных дел Чехии организовать процесс получения гражданами Чехии канадских виз непосредственно в Праге. Дело в том, что визы для граждан Чехии теперь будут оформляться в Вене, в канадском посольстве, сообщает чешское издание ДНЕС. На предварительном собеседовании необходимо доказать, что пребывание в Канаде гражданина Чехии будет временным и не превысит положенный срок. Также необходимо показать определенную сумму на счете, страховку и документы о несудимости. Как только все документы будут подготовлены, заявление на получение визы в канадское посольство в Вене можно послать через электронную почту, курьером, лично или посредством туристического агентства. Наиболее серьезно сейчас проблема виз стоит перед теми туристами, которые должны были ехать в Канаду, начиная с четверга и до конца этой недели. Успеть оформить нужные документы и получить визу, из них вряд ли кто успеет. Тяжелее всего придется тем, кто собрался ехать в Канаду дикарем. А вот тем, кто купил путевки через туристические агентства, затраты, скорее всего, возместят. До конца сегодняшнего дня по канадскому времени по прилете в Канаду еще можно успеть получить визу на месте, заявил министр по делам иммиграции Канады Джейсон Кенни. Граждане Чехии, которые сейчас находятся за границей и планировали поехать в Канаду, должны подать документы на визу в ближайшем канадском посольстве. В прошлом году Канаду посетили примерно 30 тысяч чешских туристов. Ежемесячно в летний период в эту страну приезжает 4 тысячи туристов из Чехии. Как пишет газета ДНЕС, перед тем, как ввести визовый режим, Джейсон Кенни заявил журналистам: «Это даст нам возможность проверить, кто едет в Канаду как законный гость, а кто злоупотребляет нашей иммиграционной системой», продолжает комментировать пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чешской Республики Милан Ржепко. Министр иностранных дел назвал произошедшее беспрецедентным, потому что Чешская Республика и Канада уже долгое время являются дружественными друг другу демократическими странами и совместно действуют не только в Североатлантическом альянсе, но и, например, в операциях в Афганистане. По этой причине министр иностранных дел Ян Кагоут на вчерашней пресс-конференции после чрезвычайного совещания правительства сказал, что подобные проблемы не решаются без предварительного обсуждения. Он разочарован такими действиями. В конце июня на международной конференции, посвященной памяти жертв Холокоста, канадский министр по делам иммиграции Джейсон Кенни встречался с чешским министром иностранных дел Яном Кагоутом. Тогда же прозвучала информация, что Канада в связи с увеличением количества просьб о предоставлении убежища от граждан Чехии считает необходимым введение визового режима для граждан Чешской Республики. Однако ни о какой конкретной дате речь не шла, подчеркивает в интервью Милан Ржепко. Иначе Чехия успела бы подготовить граждан к таким действиям со стороны Канады, уверяют в Министерстве иностранных дел Чехии. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа вас ждут наши рубрики «Не только политика» и «Сетевые разговоры». Мы поговорим об экономических проблемах. И в конце этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока. На этот раз из Великобритании. Ну, а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Ирана потерпел катастрофу пассажирский самолет, на борту которого находилось около 170 человек. Предполагается, что никто не выжил. Конституционный суд России подтвердил право ветеранов милиции, пострадавших при выполнении служебных обязанностей, на ежемесячные компенсации. В России сегодня завершается весенняя призывная кампания. Число новобранцев увеличилось более чем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Правозащитники обеспокоены рекордным количеством нарушений в ходе весеннего призыва. Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за педофилию. Документ внесен на рассмотрение депутатов президентом России Дмитрием Медведевым. В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль судебного пристава Бекхана Евлоева. Погибли он и его родственница, брат пристава Ахмед Евлоев, ранен. Последняя группа миссии наблюдателей ООН сегодня покидает Абхазию. На западе Ирака, в провинции Анбар, в результате нападения смертника погибли не менее 6 человек. В египетском городе Шарм-эш-Шейх открывается 15-й саммит движения неприсоединения. Ожидается, что в центре дискуссии будут проблемы, связанные с глобальным экономическим кризисом. В Пакистане в долине реки Сват в бою с правительственными войсками погибли 6 талибов. Европейская комиссия сегодня сегодня выступила с предложением об отмене визового режима для граждан Сербии, Македонии и Черногории, начиная с будущего января. Восстановить все рабочие места, потерянные в результате кризиса в автомобильной промышленности, невозможно, заявил президент США Барак Обама. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно событие. В России завершился весенний призыв в армию. Свердловская область план по призыву выполнила досрочно, так заявляют местные власти. При этом количество уклонистов, как опять-таки они заявляют, снизилось 3 раза. В военном комиссариате считают, что причиной тому срок службы 1 год. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Из Свердловской области в армию в этот весенний призыв отправилось 7400 человек. Военный комиссар Свердловской области Александр Клешнин уверен, что большинство призывников пошли служить с удовольствием.
Мы традиционно на областном сборном пункте проводим опрос призывников, почему я пошел в армию. То есть они пишут сочинение на вольную тему, и мы разрешаем, пожалуйста, можете подписываться, можете не подписываться, анонимно писать. И подавляющее большинство призывников пишут, что это им необходимо для будущей своей биографии. То есть служить надо, и вот таких каких-то антиармейских или антислужебных каких-то высказываний не отмечает.
Причина, по мнению полковника Клешнина, простая – сокращение срока службы до 12 месяцев. Поэтому и уклонистов стало меньше в 3 раза, говорят в областном военкомате. Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что этот весенний призыв прошел легче, чем обычно.
Легче, потому что, к глубокому сожалению, кризис, и не только люди, которые в сельской местности, которые традиционно неплохо шли служить в армию, но и из малых городов, где градообразующие предприятия – встали и вот на этот период настроены идти служить.
Несмотря на досрочное выполнение плана по призыву, военные по-прежнему обеспокоены состоянием здоровья призывников. Из 10 человек только 6 признаются годными к службе. И это хуже, чем в целом по России, говорит военный комиссар Александр Клешнин.
По России вот этот коэффициент составляет из 10-7. И, к сожалению, тут уже пошла тенденция. Если мы раньше говорили, что подавляющее большинство отсрочек в состоянии здоровья были связаны с заболеванием хирургического характера, то сейчас на первый план, это почти каждый 5-й, получали отсрочку в состоянии здоровья по врачу-психиатру. То есть психические расстройства личности, в том числе здесь и наркомания, и хронический алкоголизм. Вот эти заболевания выходят на первый план.
В этом году в армию впервые стали призывать людей с погашенной или снятой судимостью. Из Свердловской области в войска отправили 500 таких призывников. Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова считает это решение правильным.
Почему? Потому что когда-то им дали шанс выжить этим ребятам. Я рада, что суды поверили, что в несовершеннолетнем возрасте можно совершить просто глупость, просто ошибку. И ребят есть шанс исправиться. На них не поставили клеймо на всю оставшуюся жизнь.
Правом на альтернативную гражданскую службу в этот призыв воспользовались 2 человека. Обоих отправили в соседнюю Тюменскую область. Один будет работать в больнице, второй на почте. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
От новостей перейдем к обсуждению некоторых из них. В эфире рубрика «Не только политики». Институт российской истории РАН провел на днях исследование по вопросу переименования Ленинградского вокзала в Москве в Николаевский и пришел к выводу, что это исторически справедливо. Коммунисты расценили идею переименования как провокацию. Вопрос о названии не решен окончательно. Комментарий Ивана Толстого.
Понятно, почему так сполошились коммунисты. Владимир Ильич – фигура для железной дороги глубоко символичная. Кто исколесил Россию вдоль и поперек? Из Казани в Петербург, из Невской столицы в Первопрестольную, из ссылки в эмиграцию, плацкартными, купейными, а потом и мягкими. Кого привезли в пломбированном вагоне устраивать революцию? Чей паровичок стоит под стеклянным колпаком на зависть утиль сырью? Тот и оно. Недаром же в мстительную минуту вырвалась у него совершенно фрейдовская оговорка. «Мы пойдем другим путем». Вот так, не согласовав расписание, не сговорившись с обходчиком, не проверив семафоры, то есть по существу как чеховский злоумышленник, И когда Россия полетела под откос, когда зловещая комета искр из топки полоумного машиниста озарила пол Европы, уже никому не было дела до имени этого маньяка. Кем он только не называл себя в разные годы, под какой фамилией не скрывался, то Фреем каким-то прикинется, то Базилем, то вовсе Мейером или Рихтером, но это в эмиграции, а дома все поближе к березе и квасу, да так, что теперь какое прежнее название не верни городам и весям, все на Ленин. Псевдоним наткнешься. Ильин, Ивановский, Петров, Карпов, Тулин. Везде приложился. Уж кто-кто, а коммунисты могут не волноваться. Даже если черные силы победят, и Николаевскому вокзалу будет таки возвращено имя Николаевского, они все равно останутся при своих. Вспомним главный псевдоним машиниста. Он ведь был не Владимир Ильич Ленин, как почему-то принято думать. Достаточно открыть школьные учебники по истории советских времен. Там всегда приводились обложки книг и брошюр вождя, подписанные для конспирации Н. Ленин. Ильич был Николаем Лениным. Великий рулевой умел, как известно, не только понимать прошлое, но и гениально прозревал будущее. Хватятся враги стирать его имя, а он тут, как ни в чем не бывало. Шарахнешь по ленинградскому, а он николаевским вылезет. Нет, Вовка Морковка не промах, лежит себе в хрустальном гробу, посмеивается. Он под крышкой, и паровозик его под крышкой. Поразительно, куда ни отправишься, а этот проводник по-прежнему с нами. Ходит под стаканниками, позвякивает. Да-с. А не спросить ли, однако, чаю?
Рубрика «Не только политика». Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Нашу программу продолжит рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском, на английском? Какие события сотрясают блогосферу?
Кириллическая благосфера горячо обсуждает непрямые действия российских властей по борьбе с экономическим кризисом. В общем виде тему задал пользователь доктор Хелот.
Все больше специалистов склоняются к мысли, что в ближайшее время цена на нефть составит от 40 до 20 долларов за баррель. Это, в свою очередь, вызовет коллапс нефти и газово-ориентированных экономик. Вроде вот прогноз, вот ситуация, вот власть, надо действовать. В первую очередь искать, где взять дополнительное финансирование. Удивительно, но в целом ничего не планируется. По двум причинам. Первая, а вдруг не рухнет? Вторая, а что изменится-то? Ну, встанет еще больше предприятий, ну, вырастет безработица, ну, окажется большая часть населения за чертой бедностью. Ну и что? Вот поэтому пока никаких действий и не предвидится.
Оказалось, однако, что блогер поспешил с выводами. Буквально через несколько часов после публикации этого поста глава российского МВД Рашид Нургалиев сообщил в интервью агентству «Интерфакс», что в его министерстве создан ситуационный центр, а во всех регионах – специальные группы, которые должны отслеживать настроение в обществе. Эти меры позволят милиции и властям действовать на упреждение и не допустить обострения протестных настроений в период экономического кризиса. Пользователь «Викинг Норд» моментально откликнулся на новость.
Это правильно. Я считаю, с кризисом должны бороться милиционеры, а не экономисты. Нобелевка по экономике, видимо, Нургалиева ждет. Вообще удивительная у нас страна.
Блогер Олег Козырев комментирует эту новость еще жестче. МВД уже и не скрывает, что стало репрессивной политической машиной. Какая разница МВД, какие у кого протестные настроения? Дело милиции – охранять вышедших протестовать граждан, обеспечить порядок хоть на малом пикете, хоть на миллионном шествии. Меж тем, законодательная ветвь российской власти интересуется не столько кризисом, сколько благосферой. Популярный ЖЖ-пользователь Митрич получил от председателя Совета Федерации Сергея Миронова письмо следующего содержания.
Уважаемый Дмитрий, обращаюсь к вам как начинающий блогер и приглашаю 14 июля 2009 года на чаепитие в свой кабинет в Совет Федерации. В ходе встречи я хочу обсудить с вами значение интернет-сообщества и его роли в жизни граждан России, а также перспективы развития благосферы. Жду вас в 16:00 на Большой Дмитровке, дом 26, С.М. Миронов.
В посте под заголовком «У англичан ружья кирпичом не чистят» приглашенный блогер задал своим читателям два вопроса. Первое. Хотите ли вы что-нибудь спросить, передать лидеру партии «Справедливая Россия»? Второе. Нужно ли покупать торт? Покупку торта большинство читателей Митрича одобрило. Вопросы же предлагались следующие. Кто виноват? Что делать? Хотят ли русские войны? Едят ли курицу руками? Откуда берется пыль и куда деваются деньги? Пользователь Безб попросил Митрича поинтересоваться, для чего господину председателю Совета Федерации 5 дипломов о высшем образовании и меняется ли он своей коллекцией на другую. Писатель и телеведущая Татьяна Толстая заметила в комментариях, что подобные приглашения разослали, видимо, всем ЖЖ-пользователям, имеющим больше 10 тысяч читателей. «Я тоже получила письмо, но не пойду», — сказала она. На британском феминистском сайте The F Word, название можно перевести как слово на F, в разделе блогов можно прочесть текст, выдержанный в хорошо знакомом жителям бывших тоталитарных государств жанре «покаяние». Только каяться не бывший гражданин сталинского СССР или Северной Кореи. Запись оставила Анна Корбетт, которая обратилась в феминистскую веру и рассказывает читателям о том, как это произошло. Начало этой исповеди, как водится, выдержано в мрачных тонах.
«Меня зовут Анна, мне 22 года, и я феминистка. Если бы 7 месяцев назад кто-нибудь сказал мне, что я заявлю об этом, я бы громко рассмеялась. Я понимаю, что феминизм вышел из моды, что он скорее создает проблемы, нежели их разрешает. Но почему феминизм? Просто потому, что я, как и многие в моем возрасте, несведущие и заносчивые, выбрала именно это. Зная немного или совсем ничего, в поисках и дискуссиях я постепенно сформировала свои убеждения. Как я уже сказала, есть феминизм и есть феминизм. Насколько я понимаю, феминистки считали, что женщины превосходят мужчин, и они смотрели сверху вниз на всех женщин, которые не работают и сидят дома со своими детьми. Я признаю, что феминистки опускали вопрос о женской сущности, полагая женственность средством добиться от мужчин чего-либо, флирт ради выпивки или получения работы, к примеру. Я даже осмелюсь сказать, что феминистки не были уж так сильны и уверены в себе. Они нуждались в поддержке и одобрении, чтобы укреплять и сохранять свои убеждения. Это признание заставляет меня поеживаться, но я хочу быть честной относительно того, как далеко я зашла. И я не одинока в своих убеждениях. Многие мужчины и женщины, с которыми я обсуждала это, согласились со мной. Баталия выиграна, и те, кто все еще возмущаются, делают это напрасно, либо из тщеславия».
Дальше Анна Корбетт рассказывает, как она из состояния своего ужасного высокомерия и чудовищного невежества обратилась к высотам истинного феминизма и заканчивает уже в торжественных, пафосных тонах.
«Я только в начале своего пути, у подножия горы. Мне еще очень многое нужно прочесть, и каждый день я открываю что-то новое. Вчера я была сражена на повал Симоны де Бовуар. Сегодня меня привел в ярость комментарий по поводу действий Джеки Смит. Я так увлечена этим своим новым качеством быть феминисткой, и надеюсь, что даже когда я полностью сформирую свои убеждения, я останусь открытой и восприимчивой ко всему новому. Возможно, мои идеи еще не созрели, но у меня, по крайней мере, есть платформа, на основании которой я могу их развивать. Меня зовут Анна, мне 22 года, и я феминистка. И это хотя бы начало».
Исповедь молодой новообратившейся феминистки, открывшей для себя классическую работу Симоны де Бовуар «Второй пол». Как мы видим, чтение книг до сих пор может перевернуть жизнь человека.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Ирана потерпел катастрофу пассажирский самолет, на борту которого находились около 170 человек. Предполагается, что никто не выжил. Конституционный суд России подтвердил право ветеранов милиции, пострадавших при выполнении служебных обязанностей, на ежемесячные компенсации. В России сегодня завершается весенняя призывная кампания. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кому ответил Дмитрий Медведев своим визитом в Цхинвале?
Комментарии экспертов.
Госпожа министр обороны Литвы в интервью Радио Свобода.
Право автора.
Впервые в плену у сомалийских пиратов оказалась женщина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема, социально-экономическая. Государственная Дума России одобрила во втором чтении проект закона, предусматривающего замену единого социального налога страховыми платежами. Закон вступит в силу с будущего года и, по сути, открывает важнейший этап всей реформы российской пенсионной системы. Об этом подробнее в экономической панораме расскажет Сергей Сининский.
Единый социальный налог, объединивший платежи компаний за своих работников в пенсионный фонд, а также во внебюджетные фонды социального и обязательного медицинского страхования, появился в России недавно. Он был введен с января 2001 года и, просуществовав в итоге лишь 9 лет, будет заменен теперь страховыми платежами. Из Москвы аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Мне кажется, есть две основных причины для возврата к системе страховых взносов. Одна из них – переход от системы социального обеспечения к системе социального страхования. То есть у нас пенсии должны финансироваться не за счет налоговых поступлений в бюджет, а за счет страховых взносов от тех, для кого страховой случай еще не наступил. Вторая причина в том, что на сегодняшний момент пенсионная система очень сильно зависит от федерального бюджета. И переход к страховым взносам – это своего рода попытка повысить самостоятельность пенсионной системы и как-то обособить ее.
По экспертным оценкам, в 2009 году в каждом рубле, выплаченном в России в виде пенсии, почти 65 копеек придется именно на бюджет. И для работников, да и для работодателей сама по себе замена единого социального налога страховыми взносами мало что меняет, лишь суммы платежей будут иными. Но какой новый этап открывает она в общей реформе пенсионной системы России? Эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Да, это действительно некий новый этап. Правительство пытается отказаться от идеи трудового стажа и перейти к понятию страховой стаж. По сути, это всего лишь навсего попытка подвести черту под советской пенсионной системой, когда было неважно, как человек работает, и, в общем-то, не сильно важно было, сколько он зарабатывает. Государство несло некую ответственность за него. Попытка перейти к новой системе, когда государство ограничивает свою ответственность перед будущим пенсионером.
По новой системе, если человек зарабатывает более 415 тысяч рублей в год, то есть чуть больше 1000 долларов в месяц по текущему курсу, работодатель никаких страховых платежей в его пользу производить уже не будет. В чем смысл такой инновации? Побудить тех, кто зарабатывает выше среднего, самим копить на будущую пенсию?
Смысл этого решения и в том, чтобы подвигнуть людей, которые зарабатывают относительно неплохие деньги, самим заботиться о своем будущем, то есть переложить эту ответственность на плечи самих будущих пенсионеров, чтобы они вкладывали свои деньги в пенсионную систему, будь то государственная или негосударственная. Ну и опять же, как и вся идея пенсионной реформы, смысл этого в том, чтобы ограничить ответственность государства. Нет уверенности у государства в том, что в будущем оно сможет выплатить ту пенсию, на которую может рассчитывать человек, уплачивающий такие высокие страховые взносы.
Как с переходом от единого социального налога на страховые взносы изменится общая налоговая нагрузка на компании и предприятия уже в ближайшие год-два? Елена Пинухина, аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
В 2010 году ставка социальных платежей не изменится, но при этом произойдет некоторое увеличение налоговой нагрузки на предприятия. Во-первых, будут отменены льготы по ЕСН для тех отраслей, которые ими пользовались. И ставка для всех станет единой, независимо от отраслевой принадлежности. Кроме того, будет ликвидирована регрессионная шкала для тех, чья заработная плата попадает в диапазон от 280 до 415 тысяч рублей в год. И для них, соответственно, ставка обложения вырастет с 10 до 26%. А в 2011 году общая ставка страховых взносов уже, соответственно, вырастет до 34%. Более того, в условиях сложившейся в результате кризиса ситуации в бюджетной сфере не приходится ожидать, что рост налоговой нагрузки будет как-то компенсирован снижением других налогов. Для этого в ближайшие несколько лет просто не будет возможности.
Увеличение социальных платежей бизнеса за своих работников подразумевает в первую очередь пополнение Пенсионного фонда России, ныне остро дефицитного. Но удастся ли его таким образом сбалансировать?
Повышение ставок страховых взносов позволит в значительной степени отсрочить проблему дефицита Пенсионного фонда, смягчить ее остроту, но оно не решит ее полностью. Планы по доведению размера пенсии до уровня, сопоставимого с европейским, ну, я сейчас имею в виду увеличение коэффициента замещения зарплаты пенсии до 40%, как было заявлено правительством. К этому добавляется значительное увеличение численности пенсионеров, и в долгосрочной перспективе все это непосильной ношей ложится на занятое население и на бюджет. Таким образом, для решения пенсионной проблемы простого повышения ставок страховых взносов может оказаться недостаточно. Оно должно быть дополнено, ну, скажем, плавным повышением пенсионного возраста для будущих поколений, стимулированием занятости среди лиц старше трудоспособного возраста и, возможно, какими-то другими мерами.
Одобренный сегодня Государственной Думой проект закона о замене единого социального налога страховыми взносами, как предполагается, вступит в силу с января 2010 года.
Сергей Синельский. Экономическая панорама. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Британский парламент объявил 2009 год годом Биг Бена. Исполнилось 150 лет со дня запуска знаменитых башенных часов британского парламента, ставших символом страны и ее столицы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Название «Биг Бен», «Большой Бен», в наше время относят к колокольной башне высотой в 61 метр, ставшей частью архитектурного ансамбля британского парламента. Однако первоначально так называли лишь большой 13-тонный колокол, установленный внутри башни. Происхождение его названия до сих пор вызывает споры. Наиболее правдоподобны две гипотезы. Первая и самая популярная. Колокол назвали в честь руководителя работ по возведению башни сэра Бенджамина Холла. Его имя выгравировано на поверхности колокола. И вторая гипотеза. Колокол получил название по имени знаменитого боксера-тяжеловеса, чемпиона Англии середины XIX века Бена Конта. Башня была возведена по проекту архитектора сэра Чарльза Барри в 1858 году. А башенные часы, сконструированные часовщиками Эдвардом Дентом и Эдмондом Деннисоном, были запущены 31 мая 1859 года. В основании каждого циферблата башенных часов диаметром в 7 метров расположена надпись по латыни «Боже, храни нашу королеву Викторию I». Часы бьют каждые четверть часа, ежечасно бьет главный колокол. Колокольный перезвон Биг Бена, «Чаймс» по-английски, представляет собой вариацию музыкальной фразы из «Мессии Генделя». Известный историк, член комиссии по надзору за лондонскими памятниками культуры Филиппа Гленвилл в интервью «Радио Свобода» говорит о собственном восприятии знаменитой лондонской башни.
Для меня Биг Бен всегда остается символом демократии. Это связано не только с тем, что он воспринимается как неотъемлемая часть парламента. Я всегда воспринимаю Биг Бен в паре со статуей королевы Бейден-Си или Боудики, как еще ее называют, установленной через дорогу от Биг Бена на углу Вестминстерского моста. Эта королева-воительница подняла восстание против римлян, захвативших Британию 2000 лет назад. Очень знаменательно, что Биг Бен тесно связан с этими двумя символическими памятниками – зданиями парламента, где восседают олицетворяющие демократию Палата общин и Палата лордов, и статуи Бэйдинси, напоминающие нам о борьбе за свободу. Возможно, что большинство людей и не улавливает эти символические связи, но лично для меня в этом и заключается значение Биг Бена. Еще одна историческая ассоциация с Биг Беном, связанная с борьбой за свободу. Во время войны радиопередачи, которые велись из Лондона для групп сопротивления во Франции и других странах, использовали бой Биг Бена в качестве позывных.
150 лет часы Биг Бена показывают точное время. Понятно, что это требует тщательного профилактического ухода. В мае 2005 года башенные часы внезапно остановились, возможно, из-за необычно жаркой для Лондона погоды. Термометр показывал почти 32 градуса. Полтора часа понадобилось мастерам часовых дел, чтобы вновь их запустить. О том, как англичане ухаживают за своим национальным символом, рассказывает Филиппа Гланвилл.
За Биг Беном надзирает Палату общин, у нее для этого есть специальный секретариат. К нему прикреплен и опытный часовщик. Существуют специальные профилактические программы. Раз в году часы Биг Бена останавливают на часть дня, чтобы смазать часовой механизм и проверить колокола и их работу. Эту проверку невозможно провести, когда часы на ходу. Одновременно корректируется и точность хода часов. Часы Биг Бена ходят очень точно, однако любые механические часы несравнимы с атомными часами, показывающими время с точностью до сотой секунды. Биг Бен отклоняется от них на 2 секунды.
Говорила британский историк Филиппа Гленвилл. Британский парламент объявил 2009 год годом Биг Бена. Юбилейные торжества по случаю 150-летия национального символа проходят весь год. В этом году упрощаются правила посещения внутренних помещений Биг Бена. Пока же только подданные Великобритании и по рекомендации члена парламента своего избирательного округа могут попасть в звонницу Биг Бена, преодолев ведущие в нее 334 ступени.
«150 лет Биг Бену». Почтенный возраст и история Запада и Востока из Великобритании, которую подготовил наш корреспондент Наталья Голицына, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через минуту после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы «Российские международные темы», наши постоянные рубрики. Все это через минуту. Повторяю еще раз. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последнее время достигнуты неплохие результаты в смысле борьбы с...
В Астраханской области введен особый противопожарный режим.
Республика считает шаг правительства Канады не...
Минобороны забрал свой заказ, но денег рабочие так
и не... Было доставлено и убито 29 тысяч.
Это очень положительные результаты по работе, по мероприятиям, которые проводятся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Любови Баматовой.
Радио Свобода. Новости.